Добрый вечер. Мы с вами продолжим наше занятие. Мы находимся с вами в конце 4 главы книги Месилат Йешарим. Напомним, о чем шла речь у нас до этого. Сама эта глава, и она называется «О пути приобретения осторожности». Что человека заставит, что человека подтолкнет к приобретению качества осторожности. Люцато для того, чтобы справиться с этой задачей, разделяет всех нас на три категории. Согласно кликибуль, согласно сосуду, который готов принять все это, он разделяет нас по нашим возможностям и говорит о том, что для одной группы людей то, что подтолкнет их, то, что заставит, приведет их к осторожности, это желание быть совершенным. У второй группы, которую он их называл путими, ниже их, приведет их другое, приведет их понимание того, что они в том грядущем мире не захотят быть ниже других. То есть кого-то, почесть, которую каждый человек ищет и пытается достичь его. И вот мы пришли к третьей группе. В этой третьей группе, по-видимому, мы и находимся. И то, что побудит нас, уже что-то другое. Давайте посмотрим, когда Люцато обращается к первой и второй категории людей, то он полагает, что им поможет некий образ, который они себе нарисуют, очень высокий, духовный, поможет им достичь степени осторожности. Есть люди, для которых одна мысль о совершенстве заставит их быть осторожным. Ведь не дай Бог, одно маленькое деяние, и я уже буду несовершенным. Вдруг одно маленькое у меня не хватит. Уже одно это достаточно им для того, чтобы быть осторожным. А второй группе достаточно тоже обрисовать картину очень высокую, духовную. Картину, где там, в духовном мире, в грядущем мире, вдруг я буду не на уровне, вдруг кто-то окажется выше меня. Точно так же, как в этом мире мы понимаем, что мы не хотим быть ниже кого-то, и вот этот самый кого-то, стремление к почести, толкает нас быть повыше. Точно так же и в грядущем мире мы не захотим быть ниже других. То есть первая, вторая группа, речь идет о людях очень духовных. Им действительно достаточно нарисовать духовную картину для того, чтобы и представить, для того, чтобы они могли стремиться к этому. А третья группа, тут, видите, по-видимому, нарисовать какую-либо духовную картину просто хаваля разма, жалко времени терять, ничего не поможет. Будем рисовать, рисовать. Они то ли заснут, то ли еще что-то. Непонятно говорить, непонятно, о чем речь идет. Поэтому что нужно? Нужно по-простому. А что по-простому понимает человек? Ему не надо уже рисовать картины духовные. Надо рисовать картины материальные, физические, телесные. Это по-простому человек понимает. Поэтому с этого момента мы начнем. И посмотрим, что говорит нам Люцато в переводе. А вот побудительный мотив для всего множества народа связан, собственно, с наградой и наказанием. Никаких картин духовных миров, а по-простому кнут и пряник. Это то, что мы понимаем хорошо. Сейчас как получим? О, тут же сразу встряхнулись. Да, точно не хочу. Ну, тогда надо быть осторожным. Буду осторожным. 100 000 долларов хочешь? На граждан? Хочу, говорит. Осторожным будешь? Буду. Тут же все сразу становится на свои места. Понятно. То есть не надо. Это надо говорить с людьми на их языке. То, что человек понимает. На его уровне. По-видимому, то, что нужно ему говорить. То есть побудительный мотив для всего множества народа, а мы среди них, связан с наградой и наказанием. Сахар ве онш. Он заключается в том, что человек видит глубину ответственности, из-за которой в самом деле следует дрожать и трепетать постоянно. На языке Торы это звучит гораздо более страшно. Ашер беэмет рау лиздаазеа валитхарет тамид. Да, то есть слово лиздаазеа это стрепетать всем телом, дрожь должна пройти от страха по всему телу. Наказание может быть. И кто сможет выстоять в день суда, кто окажется праведным перед создателем этого мира, взгляд которого прощупывает каждую вещь, малую и большую. И как сказали мудрецы, благословенна их память, и пересказывает, то есть напоминает человеку его разговор. Даже несерьезный разговор между мужем и женой напоминает человеку в день суда. И еще сказали, а вокруг него ураган и ветер. Что это означает? Это учит нас тому, что святой благословен, он взыскивает с любящих его даже за грехи толщиной в волос. Что тут написано? Уже можно о том, что тут написано, уже сделать несколько занятий, но мы попробуем это сделать гораздо, гораздо покороче. Во-первых, надо понять, что в мире существует наказание. Давайте начнем с выяснения простого вопроса. Человек, предположим, человек слушает. Человек слушает. Человек слушает нас. Скажем, первый раз он слушает. Никогда до этого он не слушал. И не учился чему-то еврейскому. И вдруг он слышит, говорит, сейчас идет наказание. Какие наказания? За что мне наказывать? А что я плохого сделал? Я всю свою жизнь только хорошее сделал. Ага. Мы сейчас, а кто из нас? Мы все, только спросите людей. Они вам скажут, всю жизнь только хорошее делал, а за что мне такое горе, почему? Теперь мы сделали всегда только одно хорошее. Правда, плачут все вокруг, но все равно хотели только хорошее сделать. И делаем, делаем, делаем это хорошее. А вдруг говорят, что тут наказание какое-то будет. За что наказывать нас? В принципе, за что наказывать? Вопрос этот сам по себе очень-очень глубокий и очень-очень непростой. Давайте возьмем, к примеру, стакан. Давайте стакан. Вот стакан. Стакан. Его можно наказать?
Нет.
А?
Нет.
Его не надо наказать. Но судим ли стакан? На первый взгляд, совершенно абсурдный вопрос. Неживой пример. Но если мы только вдумаемся. Стакан для чего? Для того, чтобы пить. Теперь представьте, что стакан есть, но тут есть маленькая дырочка такая, знаете, небольшая. Капает из него. Он стакан?
Стакан,
но не очень хороший. Да, надо держать пальцем, чтобы из него пить. То есть он не на все 100% стакан. Ну, процентов на 90 стакан. Да? С него можно еще пить, с пальчиком держать. Теперь представьте себе, что кто-то расковырял тут. И осталась дырка побольше. Маш льется. Вы наливаете, оно выливается. Стакан? Где-то процентов на 40 это все еще стакан. То есть если надо вообще так его можно, не знаю, сказать. И можно еще из него пить. Все еще стакан. А если предположить, что мы раз выбрали все тут и все сняли уже. Все сняли. Нету дна. Это стакан?
Для витрины стакан.
Для витрины. О, я очень хорошо сказали, для витрины. Но по сути это стакан? Нет. И где его место? Одно из двух. Или на витрине,
или
в мусорке. А почему в мусорке? Потому что цель, для чего его произвели, он не выполняет. Значит, его место где? В мусорке. А это как называется? Наказание. О, вот вы видите, оказывается, можно наказать и стакан. Стакан. Он должен нести себе функцию предназначения, для чего его создали изначально. Если он не несет, так он наказуем. Почему не стакан? Иначе он не стакан. Так и все в мире. Телефон. Телефон, сколько там деталей? Я не знаю сколько, но тысяч, если тысячу, две тысячи, 10 тысяч деталей. Все нормально. Все очень хорошо. Правда, он не работает, не слышно. Не. Все детали есть, но не работает. Что-то не то. Там на 99% оно не работает на 1%. Все не работает уже. То есть он не выполняет суть своего предназначения. Что мы сделаем с ним? Тоже выбросим его в урну. Он тоже судим. И так все в этом мире. Все в этом мире получается судим. Точно так же и по этому же принципу и человек судим. Мы судимы по сути своего предназначения. Если мы утверждаем о том, что человек – это творение. Значит, есть Творец. А если есть Творец, который создал нас, творение, то он создал его для определенной цели. И нас все время проверяют, нас все время каждый раз оценивают согласно той цели, которую мы должны выполнить. Выполняем ли мы ее или не выполняем. Если мы выполняем цель нашего предназначения, можно в стакан наливать, очень хорошо. Ну, такой же смысл этого. Есть в стакан можно налить, он принимает воду, очень хорошо. Человек выполняет ту самую цель, для которой он появился в этот мир. Прекрасно. Что это означает? Вознаграждение. А если он не выполняет это, то он автоматически что получает? Наказание. Все очень просто. То есть, даже если мы будем бить себя в грудь и говорить, что я хороший человек, я делаю только хорошего, и все, это никакого отношения не имеет к сути, выполняем ли мы предназначение свое в этом мире, да или нет. Вот это основной вопрос, и вокруг этого все вертится. Поэтому, для того, чтобы выполнить свое предназначение в мире, человек должен быть осторожным. Что приведет его к этой осторожности? Приведет его, побудительный мотив будет, как мы сказали, наказание или награда. Что, как правило, лучше человек понимает? Человек лучше понимает слово наказание. Как-то с детства, может быть, привыкли, особенно мы из России приехали, и там воспитание было, как правило, посредством наказания. И это не такой простой вопрос. Наказание, но вещь понятная. Оно ясно. Давайте теперь посмотрим каждое слово, которое тут написано. Омика дина дейхан магия. До какой степени правосудие Творца оно находится? До какой степени? Мы увидим в этом стакане, с примером стакана, о том, что если только уже дырка будет, то мы только будем смотреть на него, как на отклонение от нормы. Но, в принципе, даже малейшая трещина, она уже отклонение от нормы. Хотя бы она не мешает нам пить. Но она уже отклонение от нормы. Творец, сотворив человека для определенной цели, малейшее отклонение, оно уже автоматически судимо. То есть, суть творения этого мира, она, мы ее называем бамидата дин, по миру правосудия. Иначе вообще ничего не понятно в этом мире. И мы эту тему разовьем чуть дальше, более глубоко. Но надо очень важно понять только для начала одно. Что просто так, если мы с вами, да, давайте представим вещь невероятную, в какой-то степени апокрифную, да, о том, что мы сотворили мир. Есть много людей, которые очень любят так себе представлять, что он это. Мы боги, мы сотворили мир. Мир, который мы сотворили, да, и в принципе мы его творим, например, любой творческий человек, он творит свой мир. Он творит что-то свое. Представьте себе о том, что вы, например, хозяйка в доме, она варит какое-то особое блюдо. В принципе, она творит целый мир. И тут подошел муж, ему показалось, что недостаточно все перемешано, и он чуть-чуть только помешал. Вообще, какой скандал в доме. Что ты мешаешь в нем? Что за проблема? С ее точки зрения, тут было допущено что-то, маленькое отклонение от того совершенства, которое она готовила. Она готовила блюдо. Это блюдо должно быть так и так и так. Подошел муж, что-то там что-то исправил, что-то там накрутил. Все, это уже не то. Это уже не то. Даже если внешне будет выглядеть не то, она чувствует, что это не тот вкус уже будет. Другими словами, когда мы видим, что есть понятие творения, и мы творим что-либо, и есть план этого творения, малейшее отклонение от него, оно требует автоматически какого наказания. В данном случае это было, так сказать, повышенный голос жены. Может быть, это с точки зрения другой не стоит делать. Да? Но по сути своей, это отклонение от творения, оно всегда есть в ней мидата дин. Надо вот это понять, эту точку очень-очень хорошо. О том, что если есть понятие творения, оно всегда по сути правосудия. И если сказал Творец, не укради, то как должно быть? Нельзя красть. Если человека сотворили для того, чтобы он не крал, он может красть. Он может грабить, он может убивать. Нет. Теперь представьте себе, что человек, он украл. Раз. Рука отсохла. Сказал плохое слово. Язык вывалился. Да. Это мидат один. Это мера правосудия. Не может такого быть, чтобы мы нарушили то, что Творец нам повелел. Не может такого быть. Это изначально заложено в творении. И так и сказано у нас, Барешит бара Элоким это Шамаим это Арец, сотворение мира было Бамидат Адин. Бамидат Адин. И мы дальше продолжим, разовьем, поймем эту мысль гораздо глубже, чуть дальше. Но изначально вот эта мера правосудия – это основа, которая заложена в творении этого мира. А так как оно есть, это значит, что все судимо, все до мельчайшей детали. И об этом им говорит Люцата Омекадин. Тут есть Омек, тут есть такая глубина, которую мы даже не подозреваем. То есть диктук на два маленькие вещи, которые мы даже бы не думали, что это... Да вы что? Это тоже что ли? Да, вот из-за этого маленького тоже может быть проблемы. Тоже из-за этого наказание идет. А кто это понимает, то он понимает о том, что тут следует дрожать и трепетать постоянно. Кто сможет выдержать и выстоять в день суда? Кто окажется праведным перед Создателем этого мира? Взгляд которого прощупывает каждую вещь, малую и большую. То есть перед Творцом вообще нету малых или больших. Вот это надо очень хорошо понять. Нету вообще малых грехов или больших грехов. С точки зрения Творца, все, единый грех. Поэтому мы тут, мы эту точку сейчас снова тоже дальше больше ее разберем. Нас тут в этом мире кажется, тут есть ничего страшного, можно по-маленькому можно грешить. Нет, не надо быть таким фанатом. Ну, чуть-чуть согрешили и все. Да, а большой грех нельзя. Большой грех это вещь опасная, недопустимая. А маленький грех можно, мы погрешим чуть-чуть, ничего страшного будет. С точки зрения Творца, это вещь, которая вообще недопустима никак. И более того, все благосостояние, которое есть у нас, которое обещано в Торе Творцом, построено на нашей обязанности соблюдать именно вот эти мелкие-мелкие детали. Сказано в Торе Парашат Экет Вая Экев Тишмеу. Известная дроша, которая там есть, объясняет наши комментаторы Раши Вая Экев. Это все это параша, в которой рассказывается недельная глава, где рассказывается о благосостоянии, которое Творец дает нам. А она всецело, это благосостояние и шефа, которое спускается к нам, всецело зависит от экев. Что за экев? Пятка. Что за пятка, говорит Раши, это те мицвот, которые мы топчем пятками. А что мы топчем пятками? Вообще, что за пятка? Откуда появилась пятка? Пятка... Это самое нечувствительное место в человеческом теле. Любое место, тут нажмите. А, все, смотрите, это очень-очень чувствительно. Но только нажмите на экев, на пятку, а они не так чувствительны. Почему? Оно место наиболее удаленное от сердца. Сердце. Это центр чувств, в нашем понимании, духовном, это центр чувств всего, что есть в человеке. Экев – это символ, пятка – это символ удаленности от чувствительности сердца. Поэтому есть мицвот, который мы соблюдаем. И не дай Бог, мы вдруг никогда не допустим этого нарушения этой мицвы, нарушения чего-то в субботу, еще чего-то. Но есть мицвот, который мы на них, что называется, наступим пяткой. И даже не почувствуем, что что-то нарушили. Ведь маленький мицвот, а что за это глупости, не надо, это, надо встать утром до Крият Шма, до Маген Авраам. Какая разница, ну так я опоздал на несколько минут. Не понимаем. Если нам сказано читать Крият Шма в это время, значит надо в это время, и не на минуту позже. Зажигать в это время, и не на минуту позже. Есть во всем дикдук один, есть во всем тонкости. Мы уже много раз об этом говорили. В еврейской мысли нету таких, знаете, аршинных заголовков. Да здравствует... У нас нет заголовков. Нет заголовков «не кради». Может быть, он есть. Да, у нас есть, написано «не кради». Но у нас всегда к этому вот такое толстенное приложение, что конкретно имеется в виду «не кради», расписанное на тысячи деталей, а это «кради», это не, а это «красть», это не. А вот это тоже называется «красть». Разбудить жену, это украсть или не украсть? Без очереди, украсть или не украсть? Дай позвонить, украсть или не украсть? Есть тысячи деталей. Вот эти тысячи деталей, нам порой кажется, что это как топтать пяткой, это нечувствительное нам. А для Творца это все одинаково. Если он сказал, на это нет, значит на это нет. Как большая мицва, так и маленькая мицва. Поэтому с точки зрения Мидат Адин, с точки зрения правосудия, о которой мы говорим, как большая мицва, она запрещена, так и маленькая, она запрещена. Пример, который приводится до такой степени, что человеку вспомнится «Сиха калаша бейна ишля ишту». Даже простой разговор, самый даже несерьезный разговор между мужем и женой напоминает человеку в день суда. Очень чувствительная тема. Тут надо, я не знаю, что сейчас подумает. Человеку напомнят, и когда придет день суда, этот суд будет настолько страшен, что там нам вспомнят до мельчайшей детали. До какой? Даже простой разговор между мужем и женой. Хотите знать еще больше какой степени? Это для нас, для простых смертных. А, как тут сказано у пророков, это учит нас тому, что святой благословен, он взыскивает с любящих его даже за грехи толщиной волос. Кихута сеара. Сколько раз мы слышим, кто учит Тору, слышит эту фразу много-много раз. С праведников. Творец взыскивает как кихута сеара, как толщиной в волос. То есть грехи такие, которые они как такие не чувствуют. Их практически не видно. И все равно Творец спрашивает, то есть за каждую мелочь спрашивает праведников. Теперь, сама эта тема, она по себе очень-очень интересная. И эта тема сама по себе, каким образом и почему с праведником взыскивается за грехи толщиной волос. Эта тема, она разбирается, когда мы разбираем ее под названием «Праведник и плохо ему». Грешник и хорошо ему. Мы люди с развитым чувством справедливости, мы очень часто спрашиваем о том, что почему мир так несправедливо устроен. Мы бы его по-другому устроили. Почему праведники, они страдают, а грешники торжествуют? Вещь непонятна. В принципе, что Моше Рабейну спрашивал этот вопрос. Этот вопрос сам по себе существует. Но мы только должны знать, как факт, о том, что Творец взыскивает с любящих его, да, то есть с приближенных, с праведников, за грехи толщиной в волос. Почему? Потому что, в отличие от нас, праведники живут в мире под названием Улам ад-Дин. Они живут в мире правосудия. Мы же живем в мире, как дальше будем разбирать, в мире, где Творец добавил правосудие и милосердие, иначе бы мир бы не мог бы существовать. Поэтому с нами это одно, а так как праведник берет на себя обязанности повыше, то с него и спрашивается побольше. Место праведника там, на вершине пирамиды. Как завод. Представьте себе, что слесарь сделал какую-то, допустил ошибку и деталь бракованную выпустил. Какой ущерб он принес? Ну, $5. А если эту ошибку сделает директор завода? Маленькую ошибку, сколько? 5 миллионов. Небольшая, можно было гораздо больше. Но всего лишь 5. Почему? Потому что он находится там, в вершине пирамиды. Любое его отклонение от нормы, оно стоит производству много. Так и тут. Праведник, он находится в другом месте во всей иерархии духовности этого мира. Отклонение его от нормы, оно приводит к землетрясениям во всех мирах. Поэтому с ним и ведется подсчет очень-очень-очень тонкий, необыкновенно тонкий. Теперь, до такой степени, что мы сейчас с вами дадим несколько примеров. И эти примеры должны нас, лизазе, должны нас привести в дрожь и в трепет постоянный. До какой степени есть вот это, до какой степени есть вот это невероятное дикдукади, невероятное правосудие, которое Творец делает с каждым из нас. До какой степени это есть? Мы саму тему по себе под названием «Что есть наказание», да, мы пока ее не трогаем. Может быть, ее чуть дальше мы разберем ее, но мы ее не пропустим, я надеюсь. А если я пропущу, напомните мне. Нужно не забыть расписать чуть-чуть, а что есть наказание. Мы говорим, наказание. Надо, да, чтобы было понятно еще, что есть наказание. Итак, Творец взыскивает с любящих его даже за грехи толщиной волос. Кто те любящие его? Кто они? И сейчас мы разберем пример за примером, пример за примером. И мы увидим, насколько Тора – это деврей эмет, это сама истина. Хотя бы уже из того, что то, что истина, никогда не замуровано, никогда не скрыто, никогда не представлена в каком-то розовом цвете. Если великие этого мира, они сделали какой-либо грех, грех в понимании ихнем, не в нашем понимании, то это называет Тора грех и ничего не скрывает. У народов мира принято ихних великих людей рисовать как людей идеальных. Нет ничего. Помните, там даже в свое время был человек помеченный был в Советском Союзе. Так ему ретушировали пятно на лбу, пока он сам не дал приказ снять это. По какой причине? На солнце, он сказал, тоже есть пятна. Очень остроумно. Поэтому, если на солнце есть пятна, то у него на лбу тоже может быть пятно. Ничего страшного. Но, в принципе, изначально это прообраз того, что вожди, они без пятен. Нету проблем, у них проблем нету, грехов нет, идеальные люди. В отличие от этого в Торе, что мы видим, все великие люди, все для нас, те, которые называются святые, все согрешили. Все до одного. Авраам Авину. Кто был больше, чем Авраам Авину? Для многих из нас, которые особенно приехали из крестьянской страны, где все воспринимается как полубоги, как полу какого-то святого, абсолютно святой человек, безгрешный. Авраам Авину. Любимым создателем настолько, что даже Писание говорит о нем: Авраам, любимец мой, не избежал суда за легкие оплошности. Не избежал суда. Что наделал Авраам Авину? Мы понимаем, кто он такой был, нам тяжело даже представить. Анакбанаким, то есть великий среди всех великих, не было выше его. Первооткрыватель, первый революционер в этом мире, открыл Творца, такой, как он есть, первый в этом мире. В мире тьмы, милого поклонства, он увидел этот мир такой, какой он есть. Он построил всю свою жизнь на вере в Творца единого этого. Более того, был готов отдать свою жизнь за это, как он, у него, в принципе, несколько раз даже пытались забрать. Пожалуйста. Готов был жертвовать своей жизнью. Так вот, оказывается, он допустил оплошности. Какие? Что произошло? За то, что спросил. Как я узнаю? Сказал ему святой благословенен он. Клянусь, узнаешь, что пришельцем будут твои потомки. Ну, кто это читает текст, не понимая, что тут контекст, не понимая, да, что тут надо говорить. Мы знаем из истории о том, что, из устной Торы, о том, что Авраам Авину начинает искать Творца с 3 лет. И открывается ему первый раз в 48 лет. Лех-леха. Первый раз открывается Творец. Он знает, что есть Творец, но первый раз он открывается. И вот на каком-то этапе, когда находится Авраам Авину в неведении, у него нету детей, а Творец его уже пообещал ему о том, что у него будет наследие. И он видит, у него никакого наследия нету. И он находится в Арец-Кнаан, в земле обетованной. Но, в принципе, кто ее унаследует? Кто ее получит? Получит ли он или нет? В том самом событии, которое называется Брит Бей Бенефтарим, происходит интереснейшее событие. Творец ему начинает обещать: я тебе дам эту землю, и у тебя будет все, и у тебя будет потомство. И Авраам Авину вдруг его спрашивает: Беймайда. Как перевести эти слова? А как я узнаю? Что вы чувствуете в этих словах? А как я узнаю? Что значит, а как я узнаю? Творец обещает ему. Он, естественно, чувствует, что у него нет никаких возможностей естественных продолжения рода. У него жена не может рожать. Он тоже уже состарился. Но Творец, сам Творец этого мира, которого он открыл, в которого он так верит. Сколько он прострадал, вся его жизнь была посвящена вере в Творца. И вдруг тут он начинает сомневаться. Да, Творец вдруг говорит: ты все получишь, и будет наследство, и будет земля, это принадлежать тебе все. И вдруг он спрашивает: Бимайда, как я узнаю, что я унаследую ее? Я специально прочел это таким голосом, чтобы мы почувствовали некие какое бы сомнение Авраамове. Но мудрецы не так комментируют это. Они, когда они говорят об этом, они говорят Баэзисхуд. Когда он спросил, как я узнаю, имелось в виду, и это на, естественно, языке Торы, это понимается чуть по-другому, какими заслугами, чем я заслужил, что я это удостоился? Это то, что он спросил. Ну, это грех. Человек спросил, какими заслугами я удостоился это, я хочу знать, чем я удостоился вот этого чуда, что я получу эту землю. Есть в этом что-то плохое? Чего плохого нет? И тем не менее, только из-за того, что можно было хоть чуть-чуть ошибиться и понять чуть-чуть по-другому, так как фразу, которую он ее построил таким образом, что ее можно понять чуть-чуть иначе, и можно из этого было услышать некий звук о том, как будто он сомневается в том, что Творец ему обещает, о, это уже засчитано его как хет, как грех. Мы вообще понимаем это уровень этого, где, на каком уровне этот грех находится. У Авраама Вину каждое слово должно было выщено, точное было, точно в своем месте. Он находится перед Творцом, Нави, пророк, он говорит с ним. Бемай, да, как я узнаю? Поэтому на его уровне, он должен был сказать совершенно по-другому. Для него это грех. Из-за этого греха, и дальше мы увидим о том, что когда человек делает грех, то он автоматически поражает наказание, которое называется меда кенегет меда, то есть мера за меру. Как он спросил, как я узнаю, а что Творец ему сказал? Ну, клянусь, узнаешь, что пришельцами будут твои потомки. То есть, тем же самым, тот же самый язык. И да, и да. Да, давайте прощем, кто понимает лашон ха-кодеш, это очень-очень хорошо звучит. Бама и да, амар ло кадош барух ху хаеха, ядот и да, кигера и езараха. И тогда из-за этого греха, что объявил ему Творец? Огромнейшее наказание, которое после этого Авраам Авину мучился всю свою жизнь. Объявил ему Творец, знай же о том, что твое потомство, оно будет рабами в Египте. Что он ему сообщил это? Какая разница, майновками? Какая разница? Мог бы не сообщать. А сообщил, промучился Авраам Авину, и это наказание, которое он получил. Колоссальное наказание, которое он получил. Мы видим, до какой степени есть вот этот дигдук медат один. Творец взыскивает за грехи толщиной волос. Вот один пример. Приводит Люцата еще один пример. Вы думаете, на этом грехе Авраама Вину закончились? Он еще загрешил. А за то, что заключил союз с Авимелехом, без приказа Всевышнего, сказал ему святой благословенный, он клянусь, что отсрочу радость твоих детей на 7 поколений. То есть строительство храма на 7 поколений. Отсрочу. Что там произошло? Мы знаем о том, что на каком-то этапе, когда Авраам Авину находился в Арец Кнаан, он находился на земле палестинской. Был там Мелех Плештим. Тут самая история, она, что называется, она мало меняется. Она тут, в Арец Исраэль, она вечная. Эта тема сама себе интересная. Там был арец, народ, Плештим жили. И у них был царь. Его звали Авимелех. Это имя всех царей. И вот царь этот, вдруг он понимает о том, что все было состояние, которое пришло к нему, оно пришло благодаря Аврааму. У него какая-то браха, есть специальное какое-то благословение сверху. И тогда что он хочет? Он хочет заключить с ним договор. Во-первых, договор о ненападении. Чтобы, не дай Бог, иди знай, что будет. Да, это первое. И второе о том, чтобы заключить договор для себя и для своих потомков. На 4 поколения. И действительно, они заключают этот договор. И по тем временам, как это делают с семью этими овцами, которые они принесли в жертву. Вся проблема только в чем? Какая тут проблема? На первый взгляд, все очень хорошо. Давайте жить в дружбе. В принципе, если мы подумаем, то царь палестинский дал место Аврааму. Авраам, он пришелец из другого мира. Пришел из Вавилона, из Месопотамии по тем временам. Казалось бы, наоборот, заключать союз, это хорошо, мир, это хорошо. А Тора говорит, тут была ошибка, тут был хет. Что за хет, что за грех, который был у Авраама Вина? Он не спросил Творца. На его уровне это должен был быть, по-видимому, вопрос. Но так как он не спросил, и на первый взгляд это тоже требует объяснить, почему он не спросил, ведь факт тому, что Творец не явился ему и не предупредил его, не делая это, он мог бы понять о том, что это возможно. Можно так делать. Но на его уровне он должен был быть осторожным. Тут каждый шаг, он очень важный, каждый шаг нужно проверить. Алиф, и еще второе, бет. Ведь Авимелех, несмотря на то, что сам он не был идолопоклонников, но народ кнанский, в котором находился, они были идолопоклонниками. Ты монотеист. который привел в мир идею единства Творца, заключаешь союз с идолопоклонниками? Есть в этом бгам, есть в этом недостаток. За это наказывается Авраам. Как он наказывается? Его поколение, его отсрочили, все его на 7 поколений. Что за 7 поколений? Авраам, Исхак, Яков, Леви, Кехат, Амрам, Моше. То есть до Моше Рабейну. Тора могла быть дана раньше, а из этого греха она была дана только через 7 поколений. Мы видим там, в самом начале, как на фундаменте, помните, мы говорили, фундамент высокого здания. Чем выше здание, тем любое отклонение на уровне этого фундамента, она приведет к огромной ошибке там наверху. Фундамент не должен отклоняться даже на какую-то долю градуса, чтобы все было ровно. Точно так же тот, кто заложил основы всего евреев в этом мире, да, желание Творца в этом мире, Авраам Авину, с ним счет был на каждую деталь, на каждую маленькую, самую малейшую отклонение от нормы. Первое, это то, что он сказал Бемай, да, чем я, как я узнаю. А второе, то, что он заключил с Союз Авимелехом. Теперь. Ну, это Авраам Авину, первопроходец. Кто был для нас совершенством всего? Кто является для нас образ, который совершенен со всех сторон? Яков Авину. Яков Авину. Он собрал в себе достоинства Авраама, с одной стороны, Ицхака, с другой стороны. Он тот, который уравновесил все это. И он Эмет, и он Тора, и он основа основ. Он для нас совершенство. Он получает новое имя Исраэль, Яшар Кель. Напрямую к Творцу. То есть мы видим, что он вообще что-то другое. И даже Яаков Авину, Гамкин Хата, тоже он согрешил. В чем был грех его? Сейчас мы видим уже другая область отношения между человеком и человеком. Это первый Авраам Авину, это человек и Творец. И в этой области было что-то допущено. А тут между человеком и человеком. Яаков за то, что разгневался на Рахель из-за ее слов. «Дай мне сыновей». Мы знаем о том, что Рахель Акарайта, она не могла рожать. И вот в боли своей, из-за того, что нет у нее детей, она обращается к своему мужу, который был пророком, и просит его: «Помолись за меня». Что отвечает ему Яаков Авину? Что он отвечает? О том, что «Атахата элукиманух», «Я что, вместо Творца?» Что он ему ответил? Он ей ответил. Ответил по делу. Кому надо обращаться в таких ситуациях? Непосредственно к Творцу. А моя молитва, она только дополнение. Но молиться кому надо? К Творцу. Что он плохого сделал? Ничего плохого не сделал. Почему же Тора подчеркивает это? Говорят наши мудрецы, в чем был его грех? Тонкий, в тонком, который только может быть. На его уровне, несмотря на всю праведность и правоту его и решения, и слов, он должен был быть чуть-чуть более чутким к жене. Он должен был чуть-чуть ее пожалеть. Ей тяжело. Сказать, может, другими словами. По-другому. На уровне своей жены. Вот обратите внимание, все грехи наших первопроходцев, наших праотцов. Как они строятся вообще? Вы обратили внимание, Авраама Вину, его основное достижение было эмуна, была вера. И вот им в этой вере Бемайда, он нихшал, он допустил маленький грех. Спросил Бемайда, спросил, как я узнаю. Пример любви, который описан на старе, это любовь Яакова к Рахель. Он должен был, она должна была быть его жена, единственная жена, и он работал 7 лет для нее, и говорит Тора о том, что он и проработал эти 7 лет, а потом дополнительно 7 лет проработал, не заметив это время, находясь в любви к Рахель. То есть не любви к себе, а к Рахель. Если к себе, то это как вечность, а к Рахель как одна секунда. Это и есть любовь, настоящая любовь, действительно любил ее. И вот этой любви к Рахель, именно в этой точке, которая Тора подчеркивает, что он любит Рахель, был там его грех, так разговаривать с любимой женой. На его этом уровне это был колоссальный грех. Так ли отвечает тем, кто в беде: «Клянусь, твои сыновья будут стоять перед ее сынами». Как мы и видели, кто ее сын? Йосеф. Кто сыновья Яакова, Атлей, все остальные сыновья. Мы знаем о том, что все они поклонились Йосефу. Все они как один поклонились Йосефу. Все поклонились. Мы видим те приглашения, которые были у Якова. Дальше. А когда он спрятал свою дочь Дину в сундук, накануне встречи с Исавом, то хотя намерения его, несомненно, были хороши, тем не менее, поскольку таким образом он отказал брату в милосердии, а сказал ему святой благословенный он, ведь сказано тому, кто отказывает другому в милосердии, наказание. Ты не хотел выдать ее замуж за обрезанного, из-за этого она будет отдана необрезанному. Ты не хотел отдать ее разрешенным образом, она будет отдана на поругание запрещенным образом. Ну, я надеюсь, все знают содержание Торы, что произошло. У Иакова Вину было 12 сыновей и одна дочь Дина. Когда они должны были встретиться с Исавом, то Яков заботится о своей дочери. И, казалось бы, каждый из нас точно так же заботился бы о ней. Зная о том, что он идет встречать сейчас Раша, негодника, злодея. Иди, зная, чем все закончится. Что он сделал? Он спрятал ее в сундук. Чтобы она вообще, он ее не заметил. Иначе он захочет на ней жениться, он знает, с кем имеет дело. Она была красивая девушка, все очень хорошо. Мы не так бы поступили бы. Естественно, что еще как бы спрятали бы ее. Не... Спрятал Якова Вину в сундук. Что он плохого сделал? Какое наказание жутко произошло? Все мы знаем, что произошло. Не хотел ее сделать, не хотел сделать хесед, не хотел сделать милосердие с Исавом. Иди знай, может быть, посредством Дины бы он бы сделал бы чуву. Может быть, он бы вернулся бы, исправил себя бы. Может быть. Все бы было по-другому. Не сделал это, не сделал это. Смотри, какое наказание произошло. А какое наказание мы знаем? Вместо Исава, который, так сказать, был сыном Ицхаком, вся жуткая история, которая произошла со Шхемом, да, Шхем бен Хамор, и насилие, которое там произошло, и все остальное, что, я надеюсь, содержание вы знаете этого. В чем же был тут грех? Давайте в чем же был грех на самом деле? Якова Вину. Говорят наши мудрецы о том, что грех был тонкий, который только может быть. Ведь сказано о том, что и хотя намерение его, несомненно, было хорошим, надо было спрятать ее на первый взгляд, надо было. Но есть комментаторы, которые говорят, он захлопнул сундук. Знаете, иногда чуть-чуть сильнее, чем нужно. Значит, я ее закрою. Не было в нем сожаления в сердце, не пробудилась о своем брате Исаве. О, вот это был его грех. Где находится? В малейшей мысли, которую он оттребовалось от Якова, что требовалось? Требовалось от него уровня понимания о том, что нужно и думать о Исаве, негоднике. И не надо было так закрывать сильно и совершенно как будто ни в коем случае с сожалением закрыть этот сундук. Да. Но не с это хлопнуть, захлопнуть, чтобы ни-ни. Да, иди знай, не дам негоднику. На этом уровне, на уровне Якова, это был бы большой-большой-большой грех. Большой грех. Ну, мы видим от Йосефа, грех Йосефа, грех Давида, царя Давида. Зрат Ашем, я надеюсь, на следующем занятии мы с вами продолжим разбор этого. У нас осталось немного времени, у нас несколько вопросов, которые пришли от наших слушателей, поэтому, может быть, я соотнесусь с этими, попробую частично ответить на этот вопрос, на вопросы, которые спрашивают нас. И пришел вопрос из Москвы. Вы говорили о том, что Рамхаль – каббалист. Как вы определите понятие каббала? Еще одна просьба для всех наших слушателей о том, чтобы спрашивали согласно теме наших занятий. Иначе мы с вами сильно-сильно отвлечемся. И в одном слове напомним, почему было сказано о том, что Рамхаль, он один из наших величайших каббалистов всех времен. Книга Мсилат Йешарим. И мы, я надеюсь, еще на каком-то из занятий, поэтому говорим очень подробно. Она написана для каждого из нас. Она может быть понята практически на любом уровне. В этом ее великое достоинство. Эта книга находится в каждой из ешивот, во всех ешивот, во всех местах, где учат что-либо еврейское. Эта книга классическая по еврейской этике. Но вся она от начала до конца построена на каббале. И проучив, я знаю, определенное количество глав, мы с вами получив эти знания, мы вполне возможно, что мы вернемся в самое начало и посмотрим, каким образом это соответствует с пониманиями каббалистическими, которые есть в наших книгах. А Рамхаль был один из величайших каббалистов, написал основные книги по каббале, и написал одно из самых важных комментариев на книгу Зоар Адир Бамаром и все остальные другие книги, которые проясняют очень многое скрытое и запутанное, которое у нас есть. Так или иначе, мы знаем о том, что Рамхаль был величайшим каббалистом, и каббала на его уровне – это та каббала, которую мы можем учить, то есть та часть, которая раскрыта, которую мы можем и учить, в отличие от той части, которая она скрыта, есть часть книг, которая она, каббала, которая уже содержит в себе внутреннее содержание каббалы, она для нас недоступна, мы ее не учим, и мы о ней, естественно, говорить не будем. Теперь, вы спрашиваете, как вы определите понятие каббала в мире вообще? Есть внешнее, то есть всегда есть внешнее проявление чего-то, а есть внутреннее содержание, невидное, скрытое от нас. Так вот, весь наш мир, он устроен необыкновенно сложно, слой за слоем, слой за слоем. То есть точно так же, как человек, некое подобие, мы встречаем человека, мы видим его в внешней одежде, но под этим есть тело, а тело под телом есть кости, но там внутри есть, кроется душа. А кроме души есть еще внутреннее, что только есть я, мое, которое вообще скрыто даже от нас, слой за слоем. Точно так же вся реальность, она устроена. Каббала занимается душой в душе. Она занимается самой внутренней частью этого мира. И она занимается духовным устройством этого мира. И каким образом мир был сотворен со всеми его и духовными выкладками. И до момента, когда мы тут находимся в этом мире. То есть от начальной точки и до... И до этого момента, когда мы должны выполнять предназначение Творца. Суть каббалы состоит в том, чтобы понять и разобрать устройство этого мира, понять волю Творца, и тем самым суметь гораздо глубже и полнее выполнить его волю. Поэтому те люди, которые просто изучают каббалу, это просто профанация, которая никакого отношения не имеет к каббале самой. Вещь эта, с точки зрения еврейской, она запрещена, потому что она приводит зло в этот мир, она разрушает этот мир. Это не безопасное явление. Это и не небезопасное явление просто, по-простому, о том, что люди, которые окунулись в этом, не имея предварительной подготовки, и не имея намерения никакого, и не желая учиться по еврейской ступенькам поднимания, они зачастую просто доходят до, скажем так, умалишительства. Да. То есть, по-видимому, это опасно даже для душевного здоровья до такой степени. И поэтому все эти современные увлечения каббалой ни к чему и ни хорошему, с одной стороны, не приведут, а с другой стороны, никаких истинных знаний о сути этого мира они не дадут, потому что каббала, она скрыта от человеческих глаз. Только тот, кто сделал колоссальные усилия, чтобы понять внешнюю часть Торы, внешнюю часть этой реальности, он может понять, что есть изнутри. И нет никакой возможности перепрыгнуть через эту ступеньку и сразу понять внутреннее содержание без его внешнего проявления. Ну, я думаю, на этом достаточно. Теперь второй вопрос спрашивает тот же самый из как точно понять свое предназначение? В нескольких словах, если это возможно, это вопрос всех вопросов. Я думаю, что каждый из нас тут сидит и, в принципе, думает, если я появился в этот мир, наверняка у меня есть какая-то цель. Очень коротко, приблизительно мы скажем это так. Если человек не живет еврейской жизнью, у него практически нет возможности узнать цель своего предназначения. Он просто живет. Жизнь подарена ему. В один прекрасный момент он появился в этот мир. После этого живет. В конце умрет. Для чего я жил? Не знаю. Я буду тыкаться сюда-туда. Буду тут смеяться, тут зарабатывать, тут плакать, тут спать, там есть. И потом умрем. Для чего жил? Я не знаю. В отличие от этого человека, который живет еврейской жизнью, он знает, он может понять, для чего он живет. Почему? Так как цель появления человека в этот мир, и суть его исправления своего «я», добиться личного совершенства, то мы не знаем, а где, в каком месте, что за совершенство, какое совершенство. Когда мы хотим выполнить мицвот Ашем, повеление Творца, то что происходит? У нас происходит борьба с личными желаниями. Я не хочу это выполнять. Поэтому свое предназначение каждый из нас устанавливает согласно той степени сложности выполнения заповедей Творца. Если тяжело идет, о, для этого я пришел в этот мир. Если есть какая-то мицва, которая для меня, она просто не, я не могу, невыносимо, я не смогу выполнить. О, для этого и пришел человек в этот мир. Вот именно ее он должен выполнить. Это и суть вся предназначения. И все остальное это только бутафория для той самой минуты, когда он справится с собой в этой точке. Это с одной стороны. А с другой стороны, если у человека есть необыкновенная какая-то тяга к чему-то духовному в Торе, чувствует какую-то, я знаю, особенную привязанность к изучению какой-то из областей Торы, то в этом тоже есть его признание, и в этом есть его более-менее предназначение в этом мире. Ну, это очень коротко, хотя эта тема, как мы понимаем, очень-очень обширна. Еще один вопрос спрашивает, а зачем быть религиозным? Это очень хороший вопрос, действительно, я тоже думаю, а зачем быть религиозным? Это, можно и без этого прожить. Более того, это вопрос настолько интересный, что я не знаю, даже стоит ли его отвечать на в течение сколько у нас. Одна минута, две минуты остались, я не знаю. Это очень интересный вопрос. Зачем быть религиозным? Потому что откуда он идет? Мы приехали с вами из страны, где мы никогда не слышали, да, атеистическая страна была, люди постарше, кто прожили нормально, есть которые умерли, вообще никогда не слышали там религию, что такое. Опиум для народа. Все было устроено. Над религией надо смеяться. Да? Это какие-то есть религиозные. И надо похохотать со смеху от них. Да? А тут вдруг воспринимать это серьезно. Да вы что? Можно прожить без этого. Это, что находится за этим. То есть можно прожить и без этого. Мне и так хорошо. Я и так хороший. То есть нет, мне нечего что исправлять. Человек как приходит из нерелигиозного мира. Он, прообраз его это Эйсав. Асуй. Я уже сделанный. Я готовенький. У меня все нормально. Не меняйте меня. Не учите меня жить. У меня все хорошо. Отлично. Прообраз наш он совершенно другой. Мы понимаем. И каждый человек, думая, он понимает о том, что я пришел в этот мир. Я несовершенный. Мне надо еще многое что исправить. Многое изменить. Откуда придет эта мысль? Откуда она придет? От всего лишь простого. Вы спрашиваете, почему надо быть религиозным? Присмотритесь к этому миру. Хотя бы это. Присмотритесь к необыкновенной сложности. Необыкновенной глубине этого мира. Этот мир мог произойти случайным образом. Тема эта сама по себе. Естественно, что есть. Говорят, да, конечно, может быть. Все, что они говорят, все это можно листор, все это можно опровергнуть. Простыми логическими опровержениями. И когда мы видим, что этот человек, этот мир, он не может быть сотворен сам по себе. Давайте стакан. Стакан давайте. Стакан этот может быть сам по себе сотворить. Стакан сотворил себя. Может такого быть. Бился долго, молился, бились миллиарды лет, и стакан появился. Давайте такую подобную вещь скажем. И вдруг, ну, абсурдно. Но то, что человек и весь мир в таком необыкновенном экологическом равновесии, во всем это, если только мы начали перечислять, из чего мир состоит, и чем дальше наука развивается, тем больше раскрывает нам абсурдность этого утверждения, что мир произошел сам по себе, то надо только раскрыть глаза. Как это может быть? А если это так? Если невозможно, что мир произошел сам по себе, значит, его кто-то сотворил. Есть только две возможности. Или случайно, или с целью. Поэтому, если у нас есть этот мир, он сотворен с определенной целью, надо ее выяснить, надо ее понять, углубиться. По этой причине есть две возможности. Человек может жить просто как по-простому, не думая, без цели жизни, родился, умер. А с другой стороны, всегда человеку дается шанс в этом мире понять, для какой цели он появился. И с этой точки все начинается. Как только начнем думать и рассуждать, для какой цели, как предыдущий вопрос, человек появился в этот мир, тут же появляется понятие религиозное. Можно назвать это по-другому. Да, у нас слово религия очень неприемлемо, но отсюда тут же появляется это понятие.
Жизнь со смыслом.
Это жизнь со смыслом. То есть в отличие от жизни без смысла. Поэтому человек хочет жить без смысла, пожалуйста, никто, есть свобода выбора. Живите. Но если вы хотите со смыслом, то надо быть религиозным. Всего доброго. Привет из Иерусалима.